говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами протоиерей Михаил Немнонов, и мы в эфире радио «Радонеж». Давайте послушаем евангельское чтение, которое читалось сегодня за богослужением. «И привели его на место Голгофу, что значит лобное место. Был третий час, и распяли его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Элаи, Элаи, ламма савахвани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: „Вот Илью зовет“. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: „Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его“. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив испустил дух, сказал: „Истинно человек сей был Сын Божий“. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломея, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. От Марка, 15 глава, стихи 22, 25 и с 33 по 41. Так бывает, что некоторые зачала дают нам не сплошной текст, а частично выборочные стихи, как вот и здесь. Что мы здесь видим? Видим ключевое событие в жизни мира. Бог, ставший ради нас человеком, за нас и умирает в результате мучительной казни. И он на то и пришел, как мы сами читаем в Евангелии, слышим от него в Евангелии. Ему нельзя было не умереть, он сам об этом говорил. Помните, после исповедания Петра, когда Петр сказал ему: „Ты Христос, Сын Бога Живого“, он начал их с того времени учить, что надлежит ему много пострадать и быть убиту, и в третий день воскреснуть, и быть убитым не кем-нибудь, а людьми, которые считали себя самыми правильно живущими, самыми истинно верующими. Что мы еще видим? Завеса в храме раздралась сверху донизу. И это означало новое отношение человека с Богом. Отношение, к которому мы не всегда бываем готовы. Я не буду, вслед за некоторыми религиозными традициями, говорить, что обряд в церкви лишний, и все общение с Богом должно быть только в каких-то развоплощенных и неформальных формах, но это именно личное отношение, а уже потом отношение наше общее, которое происходит в церкви. Так что личных отношений с ним прежде всего будем искать, а общее, то есть церковное, нам в помощь, если мы сумеем, надеюсь, ее извлечь. И мы видим людей, которые не были заодно с теми, кто казнил Христа. Пока неуверовавшие в Него иудеи радовались, римский сотник, язычник, глядя на Его смерть, уверовал. И рядом были Его ученики и ученицы, которые, может быть, и потеряли частично веру в Него, но не потеряли верность и преданность. И у нас бывают моменты подъемов и спадов в вере, бывают моменты, когда мы переживаем в вере серьезные трудности, и когда все идет легко, бывают периоды воодушевления и разочарования тем, что мы делаем, но за Христа мы все-таки будем держаться. Потом спад перейдет снова в подъем. В этой жизни почти все, что падает, потом снова растет, а мы будем оставаться со Христом и в скудости нашей, и в изобилии. Напоминаю, что мы с вами в прямом эфире радио «Радонеж», и вы можете позвонить в студию по телефону 8-495-959-59-39 и задать ваши вопросы. А я пока буду отвечать на вопросы других людей. Вот первый из них. «Я услышал фразу «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Помогите мне понять эту фразу и расскажите, пожалуйста, откуда взялся Бог». На самом деле вопрос, откуда что-то началось, очень хороший вопрос, и мы с вами, кем бы мы ни были, христианами ли, либо, например, атеистами, мы все равно стоим перед вопросом, откуда что-то взялось. Просто мы, христиане, то, что взялось, то, ну, о чем мы не можем сказать, откуда взялось, мы это относим к Богу, ну, а атеисты, которые не верят в Бога, или агностики, которым это все равно, оказываются перед вопросом, откуда взялась материя, например. То есть вопрос бесконечности и вопрос вечности стоит в любом случае, какого бы мировоззрения мы сами не придерживались. У нас нет ответа на вопрос, откуда взялся Бог. Бог был всегда, и более того, замечательная фраза Ньютона, которая, в общем, созвучна тому, что об этом говорят отцы церкви, но это сформулировано уже человеком более-менее для нас, ну, более современным. Бог не существует в пространстве и времени, но Он создает пространство и время. Поэтому здесь мы уже не ставим вопрос по отношению к Нему, откуда Он взялся. Он был всегда, и это то, как к нему, как относится церковь к вопросу бытия Божьего. Что касается фразы «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог», то это из первой главы Евангелия от Иоанна. И здесь как раз об отношениях внутри Троицы, что является темой очень тонкой и глубокой. Я могу сразу сказать, что не считаю себя большим специалистом в том, как излагать учение о Троице. Катехизис каждый может прочитать, лучше даже учебник по догматическому богословию, но во всяком случае триадология наша, тринитарное богословие, точнее, которое, богословие о Троице, оно, мне кажется, требует более какого-то серьезного, глубокого изучения для того, чтобы можно было об этом говорить. Во всяком случае, это слово, под словом имеется в виду второе лицо Святой Троицы, без которого ничто не начало быть, то есть именно Бог Сын был ключевой, скажем так, фигурой в творении мира, но это, наверное, все, что я вам сейчас скажу по поводу слов «Вначале было слово». Следующий вопрос тоже по Писанию. В Апокалипсисе сказано, что после конца мира времени не будет. Значит, там не будет никакого движения и развития, ведь это возможно только во времени. Вопрос. Ответ не обязательно. Мы с вами просто не знаем ничего, кроме времени. Это Бог создает пространство и время. А мы сами существуем в пространстве и времени. И мы сами не существуем вне пространства и вне времени. Поэтому мы не знаем того, что может быть вне времени. Но это вовсе не значит, что там нет никакого развития. Сотворение мира произошло вне времени, до времени. И это было движение и развитие. Просто другое. Так что не будем делать таких простых выводов о непростых вещах. «Батюшка, помогите, пожалуйста. От меня ушла девушка, мы не были расписаны, не венчались, просто жили долгое время вместе. Какой теперь я имею статус по православным канонам? Имею ли я право искать себе другую женщину? Может, лучше мне вообще никого не искать? Заранее вам благодарен. Но статус вы по православным канонам, и живя с девушкой, никакой не имели, кроме статуса человека, живущего в внебрачном сожительстве». Стало быть, сейчас, по крайней мере, статус хуже не стал. Теперь вы имеете статус человека, не живущего в внебрачном сожительстве. Что касается искать, не искать, ну, тут уж, наверное, лучше найти. По всякому случаю, нехорошо быть человеку одному. Но что касается церкви, то она занимается вопросами сожительства внутри брака, а не вне его. Так что в плане поиска девушек вне брака тут я вам никаких советов дать не могу. У нас умерла мама. Как правильно ее поминать? Ну, в православной традиции мы совершаем какие-то молитвы, которые установлены. Есть канон об умершем, есть лития за упокоя, на который может читать мирянин. Читается псалтирь об усопших. По традиции до 40-го дня подаем записки о поминовении в храме на литургии. Вот как-то так. Церковная молитва, конечно, должна быть, и нашей тоже никто не отменял. Но обычно, когда человек умирает, то какие-то вот такие вещи, как лития об усопшем, канон об умершем, первые 3 дня почаще совершаются, а дальше уже псалтирь до 40-го. Мы идем на кладбище молиться. Есть ли польза в этом умершем? Надо полагать, раз мы идем молиться, то пользу в этом мы видим и сами. Как узнать, куда пошла душа близкого человека после его смерти? А вот это узнать трудно. И, как правило, мы не знаем, куда ушла душа близкого человека после его смерти. Бывает даже такое, что люди... некоторые испытывают какие-то ощущения, видят какие-то сны, слышат какие-то звуки и говорят, что вот это знак того, что он попал туда-то, или испытывают какие-то ощущения, чувства, утешения там, или наоборот. Но во всяком случае нужно понимать, кто мы и где душа. И все это не слишком-то нам открывает глаза на посмертную участь души другого человека. Поэтому уж мы с вами будем о нем просить, будем надеяться на милость Божию, а уж знание нам будет дано, надо полагать, когда мы тоже уже окажемся после смерти. Если кремирован человек, можно ли за него молиться? Однозначно можно. Почему бы нет? Православная традиция, конечно, подразумевает похороны в земле, но это не значит, что если человека кремировали, то у него что-то должно меняться в его будущей жизни. Так что молимся, точно так же отпеваем, поминаем. Никакой разницы для нас с вами в том, как за него молиться, нет. Кремирован он или похоронен, в зависимости от этого. Моя соседка видела умершего мужа, пришедшего после смерти. Что это означает? А вот это ничего не означает, по крайней мере для нас. Что она там видела, соседка, кого она видела, это довольно трудно понять со стороны. Ничего не означает. Во всяком случае, так уж устроена наша жизнь, это и следующее, что, как правило, мы не видим людей после смерти. И по-хорошему не должны их видеть. Вопрос. При чтении Евангелия неоднократно описываются чудеса, которые совершал Христос. Но часто совершая их, он запрещает рассказывать исцеленным о них. Но они рассказывают о них. Почему Христос запрещает рассказывать? Ведь чудо свидетельствует о его божественной сущности. Ну вот, получается так, что Христос далеко не всегда искал огласки своим действиям в силу целого ряда причин. Во-первых, его действия, чем больше становились известными, тем больше они вызывали сопротивление. И это сопротивление определенным образом мешало ему совершать свое служение. Он специально пошел в Иерусалим на смерть, чтобы быть там преданным первосвященниками и казненным, но до поры до времени ему нужно было еще и учить людей. и делал другие вещи, ради которых он пришел, а не только пререкаться, ну, точнее, отвечать на пререкания его противников. Поэтому иногда он не запрещал рассказывать, видимо, с целью, чтобы меньше было шума и меньше было просто препятствия его, ему вот ходить по этой земле и учить. Другое дело, что иногда он так запрещает, что кажется, что вроде бы это и побуждает людей больше рассказывать. Но тут уже мы не можем входить в внутренние намерения Господа Иисуса Христа. Во всяком случае, определенные моменты в Евангелии позволяют видеть в этом, предполагать какую-то такую непрямую проповедь. То есть запретил так, чтобы побольше рассказали, но это уже, наверное, что лучше подействует. Могло быть, во всяком случае, такое. Так что запрещает, исходя из пользы дела, исходя из соображения того, чтобы совершать свое служение беспрепятственно. И в любом случае было понятно, что рано или поздно это станет известно. Просто это дает нам пример того, что не обязательно заниматься саморекламой, если ты делаешь что-то важное, оно, сделанное тобой, останется. А разглашать об этом направо и налево совершенно не обязательно. Что и Христос не делал, даже делая самое важное дело для спасения мира. Вопрос. Я часто задумываюсь над выражением «будьте как дети». Объясните, пожалуйста, как правильно его понять. Ну, могу сказать, как я его понимаю. Дети более непосредственные, они спонтанные, они эмоциональные, они очень увлекаются тем, что видят, поэтому кто примет Царство Божие как дитя, у меня это вызывает ассоциации с ребенком, который чем-то заинтересовался. Вот если ребенку интересно, то он от вас не отстанет, пока он свой интерес не удовлетворит. Сравните это с людьми, которые долго ходят в храм и говорят, этого нельзя, это не положено, это у меня все равно не получится, это можно делать только по благословению какого-нибудь старца, которого нету, так делали только святые, это нам делать нельзя. И, в общем, всевозможное нельзя, которое приводит к тому, что мы делаем какой-то минимум, и то без большого интереса. И как раз вот в назидание нам таким, в том числе Христос, и говорит, будьте как дети, то есть как-то поживее, с большим интересом, с большим погружением. Тогда больше будет получаться. Вопрос. Поясните, пожалуйста, что означают слова Спасителя, когда он говорил, чтобы мы не собирали сокровища на земле и так далее. Получается, ничего нельзя покупать в дом, например, подарочную книгу или сувениры. Тоже нельзя. Но я не думаю, что об этом. И даже более того, помните момент, когда воины кидали жребий о хитоне Христа. Я думаю, если бы этот хитон был какими-то лохмотьями, если бы это была плохая одежда, которая никакой ценности не представляла, то воины не кидали бы они жребий. Вообще Христос не был ни бедным, ни богатым. То, что он был сыном плотника, и сам некоторое время был плотником, по всей видимости, как считают исследователи, указывают на него, говоря современным языком, как на человека из среднего класса. И те денежные суммы, которые находились у апостолов, когда они не могли, не знали, чем кормить людей, долгое время слушавших Христа, когда вот были чудеса умножения хлебов, они тоже были такими себе, не то чтобы большими, не маленькими. То есть, в общем, речь не идет о том, что вообще вот деньги это плохо, сбережений быть не должно. Речь идет о том, что нам не помогут, что сокровища, которые мы собираем, не решат наших проблем. Одно дело, когда мы должны управлять какой-то суммой, скажем, не своей, ну, или иметь свою там для разных нужд. Другое дело, когда мы говорим, вот не гоже мне оставаться человеком, у которого денег мало, когда у других их много. Вот у него есть $1 000 000, и я хочу $1 000 000. И вот тогда-то моя жизнь станет лучше. И так, на самом деле, многие люди рассуждают. Другой случай даже, миллион-то это еще довольно скромно по нынешним меркам. Приходит девушка на бизнес-тренинг, и там, когда людей просто формулируют цели, она говорит, $1 000 000. Ну, у нее, правда, там и миллиона нету. Но она говорит, миллиард. И спрашивает, а зачем тебе этот миллиард? Пусть будет. Еще одна история про миллион. Был один человек, который, занимаясь бизнесом в России, поставил себе цель заработать миллион долларов. И в конце концов он его заработал. И вот он решил потрогать руками то, что он заработал. Он снял эти деньги в банке. На самом деле миллион долларов – это примерно спортивная сумка хорошо упакованных бумажек. Его можно выложить на стол, разложить, и здесь будет горка такая, пачек по 100 долларов. Приехал к себе в офис, выставил всех людей оттуда пораньше и разложил, стал выкладывать эти свои пачки с деньгами на стол, сложил из них горку и испытал сильнейшее опустошение, получив этот приз в руки. И вот вывод этого человека о происшедшем. Наверное, потому что 1 миллион, а не 10. Вот к этому как раз относятся слова Спасителя «не собирайте себе сокровища на земле». То есть будет ли у нас 1 миллион или 10, или у кого-нибудь, это не особенно влияет на нашу жизнь. Мы можем говорить о влиянии материальных средств на нашу жизнь, пока мы решаем такие вопросы, как платить там за квартиру, покупать себе еду, во что-то одеваться, лечиться, учиться. Это все требует затрат. Но когда у человека все вот это, вот все вот эти потребности закрыты, то дальше сколько у него будет лежать денег на его счете, никак на его уровень счастья, уровень жизни, ну, будем мирскими такими словами говорить, качество жизни не влияет. И если он занят собиранием вот этого миллиарда, чтобы миллиард был, то он просто впустую тратит время своей жизни. И поэтому Христос и говорит, не собирайте себе сокровища на земле. Он не говорит, не пользуйтесь материальными благами, он говорит, не собирайте сокровищ. То есть этот человек, если бы послушал из истории вот последней, он бы не стал задаваться целью заработать именно миллион для того, чтобы был миллион. А девушка не стала бы говорить, что мне нужен миллиард для того, чтобы он был. Они бы подумали о том, что им действительно нужно, и попытались этого достигать. Вопрос. Мне не ясны слова из Евангелия от Матфея, где написано «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Ну, на этот счет есть толкование блаженного Феофилакта Болгарского, которого я лично тоже придерживаюсь, где говорится о том, что под псами и свиньями имеются в виду люди, которые либо живут нечистой жизнью, либо имеют дурной нрав. Либо вообще, ну, скажем так, отрицают веру. В современном мире, конечно, это не совсем хорошо воспринимается. И люди говорят, где же такт, где же вообще какая-то толерантность. Но вот для времен Господа Иисуса Христа это было вполне нормальное выражение по отношению к людям, которые считались людьми неблагочестивыми, либо неверующими. И здесь как раз речь идет о том, что не давайте святыни псам, то есть не нужно как бы так вот это сформулировать? В наше время, вот сейчас, для нас сами стоит вопрос о том, как это еще выразить так, чтобы это казалось приемлемым кому-то, может быть, кроме православных верующих. Ну, например, мы не можем причащать святых тайн человека некрещенного. И более того, не можем и всякого крещенного причащать. Есть вещи, есть, например, такие события в жизни, которые делают причастие невозможным для нас. Что касается жемчуга перед свиньями, то здесь, наверное, как мне это объяснили в свое время, не нужно какие-то утонченные духовные рассуждения предлагать людям, которые вообще отрицают духовную сферу как таковую. Вот как-то так это понимается. У нас звонок в студию. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер всем. Батюшка, я задам такой вопрос, смотрите. Человек создан по образу и по подобию. Mm-hmm. То есть это, ну, я не рассуждаю, просто хочу, чтобы хоть что-то как-то ответить. Это планка такая вот, ну, красивая, высокая, для каждого человека, для святых? Или вот как ее, или вообще не надо рассуждать на эту тему? Простите, пожалуйста. Раба Божия любовь.
Любовь, очень приятно. Ну, я думаю, что это касается все-таки изначального задания человеку, а уж там, как он будет на это реагировать, это другой вопрос, и кто как. Мы, конечно, ну, понятно, что святые ближе к тому, чтобы это от образа подобия к нему стремиться обратно. Но, во всяком случае, давайте разберем, что такое образ и подобие. Есть вообще разные объяснения, что образ вот это одно, а подобие это другое, но в моем понимании это примерно синонимы. В Священном Писании, вообще, особенно Ветхого Завета, многие мысли выражаются при помощи повторения. Если мы возьмем 50-й псалом, который всем нам хорошо знаком, то там каждая строфа выражает одну и ту же мысль дважды. «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, помножь Твое щедро Твоих, очисти беззаконие мое». Речь об одном и том же, но разными словами. «Наипаче омый меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня». То же самое. Об одном и том же, но разными словами. Как-то разный смысл немножко, разные грани смысла, но смысла одного и того же. И здесь тоже по образу и по подобию. Но чем отличается образ от подобия? Это надо очень долго об этом рассуждать специально, чтобы можно было найти какие-то отличия. На самом деле эти слова примерно об одном и том же. И понятно, что если человек создан по образу и подобию, если мы сами принимаем это, что мы созданы по образу и подобию, то и нужно как-то нам стремиться возвращаться к образу и подобию, ну, святые мы или нет. Наверное, сложно стать святым, если не заниматься этим, пока ты еще не святой. Очень интересная тема образа и подобия, и очень по-разному она, между прочим, осмысляется. Я помню очень хорошо, когда начал ходить в храм, проповедь священника, ныне здравствующего, уже очень немолодого, который говорил: образ Божий — это святость, а подобие — бессмертие души. Ну, это хорошо сказано, но есть, например, мнение Иоанна Златоуста на этот счет. Ну, мнение Иоанна Златоуста для нас — это больше, чем мнение частное, которое говорит очень интересное и неожиданное, между прочим, такие слова, что образ Божий заключается в господстве и ни в чем ином. Казалось бы, вроде бы, это и не святость, не про святость, не про бессмертие души. Другой вопрос уже, как мы с этим распоряжаемся. Но это господство, это понятно, что не господство там диктатора над теми, кого он смог себе подчинить, это господство в более высоком смысле, прежде всего над самим собой. Ну и дальше то господство, которое возводит к Господу нас самих и в лучшем случае тех, с кем мы соприкасаемся. Так, вопрос. Где можно хранить Евангелие? Ну, в любом хорошем месте, я думаю, можно хранить Евангелие. Там же, где мы храним книги другие. Я не думаю, что для Евангелия нужен какой-то отдельный книжный шкаф. Вместе с другими книгами. Евангелие означает в переводе «благая весть», и «благовещение Девы Марии» тоже «благая весть». Как они связаны друг с другом? Ну, во всяком случае, Благовещение Пресвятой Девы — это такая очень конкретная благая весть, которая направлена именно к Деве Марии и именно по поводу ее непорочного зачатия. А благая весть, как Евангелие, касается вообще всего, что Христос возвещает нам и что нам возвещается в Евангелии. То есть Благовещение Девы Марии, ну, это, скажем так, некая часть небольшая, но важная всей благой вести, которая составляет нам, для нас Евангелие. Вопрос, кто такие нищие духом? Первое, что обычно думают люди, многие, читая Евангелие про нищих духом, далеко за этим ходить не надо, это 5 глава, по-моему, от Матфея, что это какие-то люди там ущербные, там, душевнобольные, например, с психическими расстройствами. Я не говорю, что люди с психическими расстройствами ущербные именно как люди, но это восприятие такое, что нищие духом — это какие-то там люди, в общем, как бы недолюди. На самом деле нищих духом следовало бы, наверное, понимать как людей, которые не превозносятся духом. Вот мы можем себе представить человека духом превозносящегося. Я думаю, что это достаточно легко, без особых объяснений. Вот нищий духом, это в моем понимании, это противоположно человеку, превозносящемуся духом. То есть это человек, который ничего из себя особенного не мнит. Это не значит, что у нас должна быть какая-то болезненная заниженная самооценка или там, позиция жертвы, например, говоря современным языком. Но это значит, что мы понимаем свою меру. И мера наша, как правило, не очень велика. Если мы в чем-то молодцы в одном деле, то в другом каком-нибудь мы вообще себя пока еще ничего не представляем. И в этом плане здоровая самооценка человека, она не завышена. Она и не заниженная, и не завышенная. И, наверное, я бы даже, может быть, дерзнул сказать, что нищие духом — это люди со здоровой самооценкой, которая не завышена. Можно ли просить у Господа веры людям? Думаю, да. Мы можем просить людям разных благ, в том числе и веры. Другой вопрос, что у Господа с этими людьми свой план, и, послушав наших прошений, он еще будет смотреть на самих этих людей, насколько они готовы принять то, чего мы для них просим. В Евангелии от Марка, отцу больного отрока, Господь сказал: «Верь, и исцелен будет». Отец воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Что вмещают в себя эти слова? Вмещают в себя то, что очень хорошо просить у Бога помощи, в том числе и веры. Вот был вопрос, можно ли просить веры людям. Отлично, просим веры людям, давайте просить себе веры тоже. У нас какая-то вера уже есть, потому что мы, по крайней мере, в теме, что у Господа мы чего-то просим. Ну так давайте же будем просить, чтобы она росла. Еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот предыдущая женщина уже вам задавала вопрос, когда Бог создал людей по образу и подобию, и сказал: «Живите и плодитесь». И когда он за 6 дней все создал, отдыхает и видит, что земля как бы дышит, и подумал, что нужно создать человека, который бы обрабатывал землю. И вот он создал человека из праха земного, а потом ему помощницу из его ребра. И я давно думаю над этим. Ну как это получается, 2 типа людей, и вот то, что вы женщине объясняли про людей, которые созданы по образу и подобию, до меня вроде бы так немножко что-то дошло. Вот, пожалуйста, скажите что-нибудь. Я слушаю.
Про 2 типа людей? Ну, почему 2 типа людей? 2 пола — это не 2 типа людей, наверное. Я даже не очень понимаю такую постановку вопроса. Ну, как себе представить? 2 типа... Это... Я бы так и не сказал, что 2 типа людей. Как-то у вас очень все получилось интересно в вашем вопросе. Создал человека и создал помощнику. Ну, в общем, в итоге-то это получилось... Если по полу, то да, получается, ну, 2 пола всего лишь на все. Если пол — это тип людей, но это не совсем тип людей. Как-то вот вы так какой вопрос задали, что вы прямо вот меня поставили в тупик своим вопросом. Даже не знаю, что вам ответить. Но я бы это не назвал 2 типами людей, вот лично я, который я. Мы когда, допустим, не о людях, но если будет уместно представить себе, например, животных разного пола. Мы же не говорим, что это разный тип животных, там, ну, китов каких-нибудь, там, не знаю, слонов. Уж берем самых таких животных с большим мозгом, с которыми нам не стыдно себя сравнить, может быть. Это же не 2 типа, это 1 тип людей. Один тип, просто этот один тип существует в 2 полах. Вот так. И здесь по поводу помощника, ну, это, конечно, очень здорово, но все-таки мне кажется, что в современном мире уже не мы не можем ставить вопрос о помощнике, о человеке как мужчине, помощнице его как помощнике, как женщине или помощнице. Уже тут непонятно, кто кому помогает по факту реально, потому что роли, которые были раньше четко разделены, они сейчас переплелись. Сегодня больше зарабатывает муж, а завтра больше зарабатывает жена. Сегодня в воспитании детей больше роль играет жена, а завтра у него может большую роль играть муж. В чем-то образование женщины может быть не хуже, а лучше, чем образование мужчины, и наоборот. То есть здесь мы не можем в современном мире говорить, что вот мужчина – это тот, кому женщина должна помогать. Уже помогаем друг другу, как-то вместе решаем вопросы. Ну, а там есть, конечно, определенные вещи, которые мы за другого сделать не можем, а есть и те, которые можем делать вместе. По-моему, это даже очень неплохо. Еще звонок, добрый вечер. Алло, алло.
Алло.
Мы вас слушаем.
В эфире. А у меня по поводу вот мужчин и женщин такое вот впечатление складывается, что Господь сотворил одного человека, да, а потом он просто его разделил пополам. В принципе, функции поделились пополам. Поэтому мы две половинки, которые ищут друг друга и составляют единое целое. То есть только мужчина и женщина в семье составляют единое целое. И вот это единое целое создано по образу и подобию. Вот у меня такое впечатление почему-то.
Спасибо. Но такое впечатление не только у вас. На самом деле, насколько я себе представляю учение иудаизма об этом вопросе, сразу скажу, что я не изучал его как-то обстоятельно, но так вот по некоторым сведениям. Там тоже присутствует представление о том, что вначале первоначальный человек, который был создан, он как бы был таким, включал в себя мужчину и женщину, а потом был разделен. Ну, это в иудаизме. Между прочим, что-то похожее, по-моему, считает отец Георгий Кочетков. Тут недавно посмотрел его беседу с отцом Павлом Великановым в Ютубе, и там похожие мысли высказывались. Я лично не берусь вообще об этом судить, потому что для этого по меньшей мере нужно очень хорошо читать текст книги «Бытия» на языке оригинала. Но в православной традиции, вот известной мне, я такого учения не встречал. Все, что могу вам сказать на этот счет, я не думаю, что вам нужно сразу, вот, услышав мой ответ, как-то свой взгляд пересматривать, но, по крайней мере, можно и другие тоже рассмотреть. Наверное, как-то так. Еще, по-моему, звонок у нас. Вот лампочка-то горит. Алло? Нет, звонка больше нет. Ну, это все это очень интересно. На самом деле, мы мало знаем о том, что за рамками библейского повествования, то, что на его гранях. Потому что все вот эти вот вещи о сотворении мира, это очень кратко рассказано в неких таких образах аллегорических о том, что происходило очень долго и включало в себя много всяких разных событий. Поэтому, когда люди начинают проводить четкие параллели, вот у нас, пожалуйста, здесь 6 дней творения, а здесь у нас учебник там, биологии или физики, давайте мы прочертим линии отсюда туда. Не надо этого делать. Просто не надо. Один очень хороший специалист в области Ветхого Завета в ответ на критику такого очень фундаментального, скажем так, фундаменталиста одного, который говорил, что вот если написано в Библии, что мир создан за 6 дней, то мы должны понимать, что он создан именно за 6 дней, что каждый день было 24 часа, не более того, что было создано именно вот так и так и так. Он ответил, да, вы говорите, что мир создан за 6 дней, и я говорю аминь. Но я отказываюсь это обсуждать на языке современной физики. Вот это очень, по-моему, верный ответ. Так же, как и на языке современной биологии. Это два разных повествования, которые очень плохо, даже никак не вплетаются друг в друга. Просто здесь мы понимаем, что мир создан, во-первых, Творцом, он не сам по себе произошел. Во-вторых, он был создан не за раз, а постепенно. Что сначала была неживая природа, потом живая природа. В живой природе одни формы создавались после других, более сложные. Мне кажется, этого достаточно. Ну, а насчет человека... Очень таинственное повествование, и оно оставляет некоторую недосказанность, которая позволяет нам иметь свои на эту тему точки зрения, в том числе ту, которую поделилась с нами наша уважаемая слушательница. Поскольку время эфира нашего идет к концу, давайте с вами помолимся за тех, кто просил о них молиться. Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, митрополита Евгения, архиепископа Феогноста, протоиерея Александра, протоиерея Николая, протоиерея Леонида, протоиерея Вадима, иеромонаха Иисуса, игумена Феофана, тяжко болящего Бориса, Ирея Евгения, Ларисы, Людмилы, Елены, Владимира, Надежды, Сергия, Раисы, Василия, Елены, Дмитрия, Татьяны, Матфея, Артемия, Геннадия, Антонина, Станислава, Михаила, Ларисы, болящей Валентины, Нина, непраздная Ирина, Антонина, Анны, Нины, Алексея, Петра, Лидии, Игоря, Виктора, Татьяны, Павла, Виктора, Виталия, от Рукавицы Ники, Ирина, Андрея, Ларисы, Зои, Ларисы, Натальи, Вадима, Петра, Валентина, Екатерина, Мария с чадами, Василиса, Григория, Валерия, Андрея, Аллы. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, святейшего патриарха Алексея, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, Ирея Митрофана, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, новопреставленного Ирея Федора, протоиерея Дмитрия, протоиерея Сергия, протоиерея Александра, Сергия Татьяна, Николая, Валерия Аркадия, Игоря, Игоря Станислава, Антонины, Антонины Владимира, Павла, новопреставленной Марии, Василия, Нины, Нины, Никиты, Лидии, Марии, Михаила, Пелагеи, Петра, Натальи, Николая, Василия, Екатерины, Ольги, Марии, Владимира, Николая, Левтина, Константина, Бориса, Георгия, Любови, Любови, Симеона, Варвара, Николая, Петра, Анатолия, Константина, Николая, Клавдия. Прости им всякое согрешение, вольное же и невольное. Вопрос. Как обрести веру, избавиться от маловерия? Ну вот у нас уже в предыдущем одном вопросе вспомнили слова Господа, слова, точнее, обращенные к Господу человеком. Веру, Господи, помоги моему неверию. Вот давайте мы будем просить прибавления веры, с одной стороны. С другой стороны, давайте мы будем жить по той вере, которая у нас уже есть. Потому что она у нас не будет расти, если мы не будем ей пользоваться. И ничто не будет расти. Если мы знаем иностранный язык, мы им не пользуемся, то он не растет, а умаляется. Если мы с вами умеем считать, но этого не делаем, то через какое-то время мы без калькулятора уже себя плохо чувствуем. И таким же образом и по вере. Если мы по ней просто рассуждаем о вере, но не поступаем по вере, то, конечно же, она будет чахнуть. Так что можно, будем стараться, наверное, поступать по ней и просить о прибавлении. Одно без другого смысла не имеет. Что прибавлять, если мы все равно ничего не делаем? Читали в газете давно, что в Африке в небе Христос явил свой лик людям. Может ли быть такое? Ну, может ли быть такое, просто я про это не слышал. Какие-то были чудеса у коптов там в Северной Африке, но я, к сожалению, не владею этой тематикой. Но если человек не православный, это совсем не значит, что Бог не может явить ему свое чудо и свою милость. Как узнать, что Творцом Вселенной человек является Господь? Узнать об этом мы не можем, потому что вера как раз это уверенность в невидимом. Но прийти к этому выводу мы можем, потому что не бывает ничего просто так без причины само собой. И в конце концов взгляд на этот мир и вопрос о том, откуда он взялся, как раз и приводит нас к мысли, что у мира есть Творец. Я всю жизнь прожил без Бога. Зачем он мне? Ну, не знаю. Это вам решать. Мы здесь не занимаемся убеждением людей, которые думают, что им Бог не нужен, что они неправы. Это выбор самого человека, верить или не верить. За него, за вас этот выбор никто не сделает. Атеисты говорят, что Бога нет, а церковь, что он есть, кому верить. А вот кому хотите, тому и верьте. Дочь живет как хочет. Что делать? Правильно. Она должна жить как хочет. Другой вопрос, что если мы с вами плохо ее воспитали, ну или старались хорошо воспитать, старались как лучше, а получилось как всегда, то, стало быть, ее желание не самое лучшее. Но, во всяком случае, вопрос не в том, чтобы заставить жить взрослого нашего ребенка не как он хочет, а как хотим мы. И все равно у нас этого не получится сделать. Вопрос в том, чтобы, может быть, как-то ему помочь понять, чего он хочет на самом деле. Потому что если мы там удовлетворяем свои какие-то примитивные желания, это не значит, что мы хотим этого на самом деле. Именно этого. Может быть, просто мы до своих настоящих желаний не добрались. Чтобы помочь другим людям добраться до их настоящих желаний и лучших, скажем так, надо до своих сначала добраться. захотим, поймем, что мы хотим на самом деле тогда, и, может быть, вынув бревно собственного глаза, поймем, как помочь вынуть нашему ближнему то, что у него в глазу. Если, конечно, он готов принимать от нас такую помощь. Еще вопрос. Добрый вечер. Кончился вопрос. Как наставить сына на путь истины? Превосходно. Ну, то же самое. Дети до лет скольки-то там на первом десятке делают то, что делаем мы, подражают нам, не имея другой возможности. А через какое-то время они начинают наш опыт подвергать критике внутренней, сомнению, даже если они нам этого не рассказывают. Это абсолютно нормальный процесс. Если опыт был убедительным, то он никуда не денется. Если мы его показали неубедительно, то очень большая вероятность, что он будет отвергнут, даже если мы имели самое лучшее намерение. Тогда уже виноваты мы, что мы его показали неубедительно. Поэтому, наверное, эта постановка вопроса вообще не самая лучшая. Как наставить, там, заставить, отучить от того, что она делает как хочет, заставить там делать как надо. Никого мы не заставим, а сами будем стараться делать как можно лучше. Все-таки вопрос. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, вы
алло,
в эфире.
Алло, какой вопрос у меня?
Угу. У вас.
Да, относительно первых слов Евангелия от Иоанна. В начале было слово. Угу. В каком начале, если Бог не имеет начала, бесконечен? Можно говорить о начале творения, но Бог слово не относится к тварности. У меня вопрос, о каком начале речь идет?
Угу. Спасибо большое. Ну, в том толковании, которое всплывает в памяти у меня, уж не помню, кому оно принадлежит, но оно, по-моему, для церкви вполне общепринято, общепризнано. Здесь, по слову, в начале имеется в виду прежде всякого начала. То есть прежде времени. Это очень важный момент, потому что, например, когда была арианская ересь в IV веке, то как раз ариане говорили, что Сын Божий, Христос, был первым творением, первым, лучшим, там, самым любимым. На что православные отвечали, нет, он не был творением. Не было времени, когда Сына Божьего не было. Сын Божий, как и Отец, вне времени. Он собезначален Отцу. И поэтому то, что оно было в начале, ну, было, в общем, я думаю, что это самое лучшее, верное понимание, прежде всякого начала. Муж не хочет второго ребенка. Что делать? Ну, во всяком случае, как-то договариваться, наверное. Ну, либо спасать второго ребенка, если он уже есть. Отобрали у сына компьютер, он снял с себя крест. Что делать? Думаю, как-то договариваться. Даже не для того, чтобы надел на себя крест, хотя это хорошо. Но просто путем отбирания мы все равно ничего в долгосрочной перспективе не добьемся, кроме порчи отношений. Если отобрали, то нужно поставить условия. Почему отобрали? Когда можем вернуть? Чтобы не было такого, что отбираем, отбираем, отбираем и не возвращаем. Если это какая-то вещь, которую он пользовался, мы ему дали. Он считает уже это частью своей жизни. Значит, мы у него забрали эту часть его жизни, ну, воспользовавшись нашим правом, пока еще нашими возможностями, но, значит, объясним ему, что мы хотим, и предложим ему, может быть, какие-то дальнейшие взаимоотношения на этой почве. Как привести внука в храм? Ну, смотря как, сколько времени, сколько внуку лет. Но если он уже большой и не горит желанием этого делать, например, то, наверное, просто предложить ему прийти на службу для расширения кругозора, как вариант. Это то, как попал в храм на службу я. Будучи уже не ребенком, а 20-летним молодым человеком, мне предложили прийти в храм на службу, чтобы послушать хороший хор. Я хор оценил весьма посредственно и понял, что на службу приду еще раз. Подростки в переходном возрасте чаще пребывают в полном отвержении матери церкви, даже в демонстративном противлении и хамстве ей. Что делать, может не молиться за них. Ну, подростки переходного возраста вообще люди немного неуравновешенные. Они сегодня в одном пребывают, завтра в другом. Я думаю, что ненужное им очень устроит обменять. Господь Бог с ними сам разберется, когда будет нужно и как будет нужно. И милостиво и справедливо, а нам, наверное, все-таки как раз нужно молиться за них и относиться к этому с некоторой терпимостью, вспоминая, что мы сами вытворяли в подростковом возрасте. Церковь – это островок здравомыслия среди безумия. Вот хотелось бы, чтобы она была островком здравомыслия среди безумия. Очень хороший вопрос, потому что далеко не всегда. Церковь – это собрание. Церковь состоит из нас с вами. Мы, кто пришли в церковь, и есть церковь. Из кого состоят наши приходы, то и есть церковь. Всегда ли это островок здравомыслия? Ну, вот не всегда, наверное. Что ж, получается, мы не можем стать сразу здравомыслящими, если мы назвались церковными людьми. Значит, не всегда. Но все-таки в церкви есть определенная опора для того, чтобы быть более здравомыслящим. Надо, чтобы они еще были нами востребованы. Объясните, что такое вера? Как она появляется, что делает, что дает человеку? Апостол Павел очень хорошо говорит о вере, что это уверенность в невидимом. Поэтому вот вопросы, как узнать, где находятся души умерших, как узнать что-то там такое о Боге. Все, что касается веры, это уверенность в невидимом. Она появляется на каком-то внутреннем убеждении. Откуда берется это внутреннее убеждение, это вопрос, на который я не могу вам ответить. Оно появляется, видимо, из разных источников, но иногда оно появляется так умозрительно. То есть человек смотрит, например, на этот мир и понимает, что мир не мог появиться сам собой. Человек знает, что у него в мозге есть сознание. Он не может понять, почему нет какого-то сознания над всем этим миром. Логично, оно должно было вроде бы там угадываться как-то. И из этого, вот, например, у меня вера появилась именно оттуда. А потом уже появилось знакомство с церковью, когда вера была. Я знал, что я верю в Бога, но я не знал, не был православным. И стал им позднее. Что дает человеку? Даже тут в двух словах не ответишь на этот вопрос, что дает вера человеку. Дает очень важные ориентиры в жизни, если, конечно, это настоящая вера. Наверное, ограничусь вот этим ответом. В чем испытывается вера человека? Можно ли искушение считать испытаниями веры? Вот вера человека испытывается как раз теми обстоятельствами, в которые мы с вами попадаем. И не только вера, вообще все испытывается. Испытываются наши знания, испытываются наши навыки, испытываются наши душевные качества. Мы можем себе оказаться очень людьми спокойными, невозмутимыми, но это смотря на кого мы нарвемся. Мы можем казаться себе людьми очень отважными, такими прямо высказывающими свою точку зрения, критикующими там всех, невзирая на лица. Опять-таки, смотря на кого мы нарвемся. Искушение, слово, как раз и означает испытание. Поэтому, конечно, искушение можно считать испытанием веры. Вопрос, что считать искушением? Но искушение – это какие-то события в нашей жизни для нас трудно переносимые, которые вызывают очень такую живую эмоциональную реакцию, не всегда такую, с которой нам можно справиться, которые вызывают у нас определенные трудности, на которые нужно как-то реагировать, не сразу понятно как. И это, конечно, испытание веры, это испытание нас, но вообще-то говоря, без испытаний ничего путного в этой жизни не бывает. Если вы, например, окончили какое-то учебное заведение, получили квалификацию, приходите на работу, там одни испытания первое время. Или тогда будем искать такую работу, где ничего не надо делать, а зачем нужно было вообще учиться? Это совершенно нормально. И люди, которые хотят что-то достичь, наоборот, если он уверен, например, в своих знаниях, уверен в своей квалификации, он хочет какой-то более сложной работы, более сложных заданий. Суворов, например, долгое время, изучая военную науку, где-то там, где не нужно было воевать, в какой-то момент попросил его послать именно в самое пекло. И оказался в русско-турецкой войне. Потому что ему хотелось именно воевать, ему не хотелось маршировать там на плацах, ему не хотелось просто носить форму и получать какие-то очередные звания за то, что он где-то в тылу, в соответствии с уставами, совершал определенные телодвижения. Ему хотелось именно реальной войны, рискованной, где могли убить и его, а не только он, врагов. И то же самое, наверное, в других делах. Если человек что-то любит, что-то хочет, имеет какой-то интерес, то он как раз нормально вполне выбирает путь несколько более сложный. Но не обязательно сразу вот туда, где у нас сил нету и заведомо, но где чуть-чуть труднее, чем нам было бы легко, это нормально. И там мы будем получать испытания на каждом шагу. Дорогие радиослушатели, время нашего эфира на этом подошло к концу. Наступает время подготовительное уже к Великому посту. Скоро Масленица, потом сам Великий пост. Я вам всем желаю его провести по мере возможности, но отнестись к нему серьезно, потому что пост – это как раз одно из таких испытаний. Это там, где мы ограничиваем себя для того, чтобы, отдав одно, где-то больше принять другое. И это очень-очень важно. Поверьте, пожалуйста, те, кто посты пока еще не соблюдают. Я прощаюсь на этом с вами. Это был протоиерей Михаил Немнонов. Призываю на всех слушавших передачу «Благочестивых мирян Божие благословение» и до следующих встреч в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.